Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Салют, салют, салют тем, кто меня сейчас слышит. Меня зовут Диана Арбенина. В эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». И у меня сегодня в гостях человек, которого я просто, о котором я просто мечтала. Я совершенно не ожидала, что он согласится прийти. Это не робость, это не лукавство. Это действительно человек из моего, скажем так, из моего небесного детства. Это человек, которого я заочно очень давно люблю. Это Михаил Ефремов.
Я догораю и снова горю, догораю, но в полночь к дровам. Бледно скались, бросается мозг, и трещит, и плетет кружева. Ночь невесома и столь же важна, как вплывать в сны на правом боку, прижимаясь к лопаткам твоим, и ресницы метут по виску. Вот бы застыть навсегда нам в транскрипции звезд, фигурками Нецке в китовой печали из грез, чтоб легко оторваться и плавно шагнуть, и не бояться, когда нам придется уснуть. Я догораю и снова горю, к черту долгие лета, держись, близоруки мой мозг покажи. Так под обшивкой горят корабли, пряча самоубийства свои, серой пахнут ожоги земли. Вот бы застыть нам всегда, нам в транскрипции звезд, фигурками Нецке в китовой печали из грез, чтобы легко оторваться и плавно шагнуть, и не бояться, когда нам удастся уснуть. Я догораю и снова горю в амальгаме червоных цветов. Мозг куражится, давит смолу, погибать он еще не готов. Но то, что было когда-то живым, что вчера было частью меня, превращается в шелковый снег и пригоршнями тает в морях. Вот бы застыть навсегда нам в транскрипции звезд, фигурками Нецке в китовой печали из грез, чтобы легко оторваться и плавно шагнуть, и не бояться, когда нам придется уснуть.
Добрый день.
Здрасте.
Ну или вечер.
Здрасте, там. Ребята, товарищи, господа. Привет, Диана. Спасибо, что позвала. Хоть где-то можно как-то поговорить, но неожиданное название для программы «Последний герой. Редкий человек».
Нет, акустика редких людей.
Ну, редкий человек, значит, как редкие металлы.
Но мне кажется, что ты редкий человек.
Радиоактивен, что ли?
Активен и радиоактивен, и очень редкий, между прочим. А ты себя таковым не считаешь?
Мне как раз наоборот не хочется быть активным.
Так ты и не будешь. Все само, все делается
тебе. Нет, я не хотел бы вот активничать и чего-то вот приходить на телевизор и говорить, как самый умный сидишь и что-то там вещаешь. Но, и это не моя профессия.
Но дело в том, что последние, скажем так, 3 или 4 минуты ты делаешь все, чтобы меня выбило из эфира, в принципе. Потому что...
А как еще?
Ну как, вот так, отлично. У нас нет никакого формата, и то, что сейчас пишется, пишется на живую, никаких вопросов, никакой лесенки вопросов я не приготовила, я вообще не интервьюер. Более того, я не совсем понимаю, зачем я на все это согласилась.
Но
нифига
это интересно,
я все это
когда
делаю, понимаешь?
Нет формата, когда нету законов, это всегда интересно, когда идешь как-то. Но ничего подобного. Где краны какие-нибудь, съемка отсюда, не знаю.
Съемка
как
отсюда.
Это называется, активная вот эта. Чинкс, вум, залетело что-нибудь. Пум-фум, уменьшился, давайте посмотрим на это. Где современные технологии? Поставили машинку, она снимает.
А по мне лучше гитара.
Ну, гитара вот здесь есть. Мы с тобой разговаривали. Да. Это я даже знаю, как называется.
Ну,
нет,
как,
не знаю, уже забыл.
Нет, скажи.
Рифма на стратокастер.
Стратокастер — это гитара.
А это?
Каппа.
Каппа-дастер.
Молодец.
Стратокастер, каппа-дастер.
А покажи лесенку, пожалуйста. Ну, если уж мы заговорили об этом.
Лесенку. Да, может, и не лесенка, может, меня засмеют. Вот это блатные, да? А вот лесенка. До.
До. Так сколько аккордов ты знаешь?
До... Туда. Вот, собственно, все. А, нет, еще у меня есть. Как это, когда? Нет, не здесь. Или здесь. Не, не так.
Ой, уже хорошо
забыл.
Уже хорошо.
Ну, это такие вот знания из подъезда.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Ребзя, он смущается, кстати.
Ну, я смущаюсь, потому что я не профессионально играю. Я один так? раз, два раза я пел с Сукачевым песни на рок-концерте. И я-то думал, я умру после одной песни. Ну, потому что такая энергия.
Что пел?
А Высоцкого песни он сделал, опасаясь контрразведки, избегая жизни следствия, и Гарик сделал, что они просто вперед гнали.
Может, ее послушаем?
И я так задыхался. Давай послушаем.
Yes.
Капаю, но вот он перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришипились, надеясь на вось. Тем временем в античной Италии на папу кандидата не нашлось. Меня не вовремя накинули аркан. Я бы засосал стакан и в Ватикан. Церковники хлебальные грозировали замешкался маленько в Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, на Рафаминский я. Когда б ты знала, жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти папы римские, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я бы засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах и при городе судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми да замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? Айатолла и даже Хомейни. Всю жизнь мою ворота бью рогами, как барана мне во взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот вдруг умрет. Вот место Голды Мэйр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. плывут у нас по Волге или по Кавели. Таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере. Там мало делать нечего вообще. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я б сосал стакан и Ватикан. Я всю жизнь свою ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Следите за больными и умершими, уйдет вдова, она чисто шагит. Вот я готов быть бил с миллиардершами, так дайте же мне волю, мужики!
Я сделала.
Причем у меня так, по-моему, так было, что я там говорил: ребят, ну так вы понимаете, у меня астма, я задохнусь, не надо. И у меня такое ощущение, что Горыныч, конечно, сказал: ребята, сделайте так, чтобы вот...
Чтобы вообще было. Я сейчас очень нервничаю, потому что хочу сказать, что одним из фильмов моих, так сказать, формообразующих и тех, которые меня сделали, это, конечно, их два, на самом деле. Про Мюнхгаузена, который я смотрю просто без остановки, особенно 1-2 января, все смотрят «Трех мушкетеров». А я уже лежу под елкой и смотрю Мюнхгаузена, понимаешь? И мне кайфово, я сейчас пристрастила к этому детей. А первый фильм, который меня сделал, это был фильм «С тобой», «Когда я стану великаном».
Ну, это...
Это, ну, понимаешь,
это мой Штирлиц, у меня лучше ничего не было и не будет.
Это любовь навсегда просто.
Там было сыграно, но не со знанки. То есть я ничего не понимал, что я делал, и поэтому, поскольку был такой парень наглый, вот так все и вышло. Если бы я понимал, что это, я потом, когда уже учился в институте, я думал, как я, да и сейчас я до сих пор думаю, что это такое? Вот до сих пор все говорят, когда я стану великаном? Когда я стану великаном? Штирлиц.
Ну, потрясающе.
И потом, хотя потом и были работы, и у меня больше 100 фильмов, но это второй фильм вообще.
А первый какой?
Первый «Дни хирурга Мишкина». Это телефильм, я там маленький играл одного из... Ну, сын хирурга Мишкина, он же рос. И во второй серии я, вот там мне было 11 лет.
Угу. Этот фильм Горошкина же там была, да?
Там была Горошкина.
Горошкина?
Там был Ласточкин Андрей Васильев, которым до сих пор мы поддерживаем теплые отношения, работаем вместе. Том же «Гражданине» поэте.
Знаешь, какой для меня самый пронзительный момент? Ну, конечно, ты знаешь. Ну, как ты думаешь, хорошо?
Ну, наверное, лифты.
Да нет же, когда он сидит и ест булки.
Ну, это в лифте он и сидит.
А, он в лифте
сидит? Конечно,
а мне почему-то, казалось,
это в лифте сидит,
что сидит на балконе.
Нет, в лифте.
В лифте?
Это финал фильма, когда ездит в лифте.
Вот этот фильм меня, в общем, сделал. Я не знаю, у меня нет слов.
Спасибо большое, спасибо Инессе Сорине Туманян. И нет, с нами же Александр Силович Кузнецов, который с нами автор сценария. Валерий Николаевич Гинзбургу, который там великий оператор, который до этого фильма снимал фильм «Комиссар».
Угу.
Такой серьезный.
Есть еще один пронзительный фильм о детстве. И вообще, мне кажется, вот для меня детство — это вот этот парень, который сидит, ты в данном случае, который сидит и ест эти булки в лифте. А есть девочка-прототип, скажем так, вот, мне кажется, из всех маленьких девочек — это «Чучело», где сыграла...
Кристина.
Да. Вот, мне кажется, тоже кайфово. Он, у нее такие глазища там.
Не, ну это очень... Это даже не детский фильм «Чучело».
Ну, для меня это фильм про детство.
Он тогда просто снес башню-то. Не только детям фильм «Чучело».
Скажи мне, а что вот ты, если вот, ну, это глупое слово, но тем не менее, порекомендовал бы посмотреть детям, которые сейчас, ну, там, 6-7 лет, вот так вот, в этом возрасте, чтобы их несколько...
Карлсона.
Карлсона?
Конечно.
Уже посмотрели Карлсона.
Винни-Пуха.
Посмотрели Винни-Пуха. Ко мне дочь недавно подходит и говорит: мама, что такое «В расцвете сил»? Я думала, она про меня.
Том и Джерри можно.
Том и Джерри я не хочу, я люблю рисованные советские мультики.
Ну, рисованные советские мультики, они прекрасны. Можно показать, конечно, «Ежик в тумане».
«Ежик в тумане» отлично, у него же недавно был юбилей.
Да-да.
У Нарнштейна.
Не, ну это у нас же мультипликация авторская.
И тем потрясающе.
Поэтому, да, конечно. А там она уже технологична.
Я просто помню, что мои дети загорелись и просто зашлись от восторга от фильма «Убить дракона». И мне было так удивительно, я подумала, ну, честно, ну, минут 15, и все. И особенно сын, он такой совершенно, ему 5-10 минут, и он чем-то другим увлекается. А тут как-то, просто мне кажется, что сейчас, опять же, я не знала, что мы об этом заговорим, но сейчас совершенно по-другому дети воспитываются, я имею в виду, на других примерах, понимаешь?
Ну, как у них,
и мне бы хотелось.
Дети сейчас, года в 3-4, пытаются раздвинуть облака вот так руками.
Получается.
Потому что у них же на машинке-то получается это делать на айфоне. Значит, и это должно. Дети уже живут за вообще другое поколение. Вообще совершенно другое.
А у тебя есть какая-то, вот ты их понимаешь?
Я пытаюсь что-то слышать, что-то. Ну, у меня дочка старшая, Анна-Мария, ей 15 лет. Вот ее я, конечно, мало понимаю. Она говорит, тебе это либо будет неинтересно, либо ты просто не поймешь. Так что не надо тебе этого знать. Ну, какие-то, она ходила недавно, был. Но у меня и дочка Вера, и дочка Анна-Мария в разные дни, правда, но они ходили на фестиваль видеоблогеров. Одна там провела там полдня, а другая провела весь день. Что такое видеоблогеры? Я, честно говоря, ну, я как бы, меня не показывают, я знаю, что это такое, но то, что это такое, то они вставали в 8 утра, ехали, чтобы попасть, там очень много народу. Я, вот это для меня уже другое поколение. Я этого как-то пропустил.
Видишь? А инстаграмы всякие, фейсбуки?
Не, я нет, я не вне этой сети.
Слушай, мне тоже это все в принципе не близко и так далее.
У меня у жены есть инстаграм, но она смотрит на других.
В смысле смотрит на других?
Ну, как она там смотрит, что другие выкладывают.
А я недавно пристрастилась к инстаграму.
Я нет, я пока вот держусь.
Сейчас, подожди.
Я держусь.
Я, опять же, не готовилась, но, ну, понятно, что я уже об этом сказала 15 раз. Смотри, инстаграм — это классная фигня. Мы делаем следующим образом. Видео. Можешь, пожалуйста, сказать «Доброе утро, страна»?
Хорошо.
Смотри. Ну, мы там условно. Сейчас. Вот таким мы запомним это утро, этот вечер, эти дни. Эти люди, которые нас сейчас снимают. Эти люди, которые нас сейчас контролируют. Один из самых пронзительных людей нашей страны, Михаил Ефремов, скажет вам.
Доброе утро, страна.
И смотри.
И ты уже теперь все смотрят везде.
Да не, послушай, нет. Дальше ты делаешь такую фигню.
У нас
фигню.
И так-то здесь будет.
Да,
смотреть.
Плевать. Значит, это моя дочь, но это не важно. Ты делаешь так. Ты делаешь следующее. Смотри, вот это мы с тобой. Это классная фигня.
Ну
можно,
что, ну вот
можно разыгрывать народ.
И,
ну... Можно.
Мы запомним это утро, этот вечер, эти дни.
Ну, там, например, такой фильтр, не важно.
Люди, которые нас сейчас снимают. Люди, которые нас сейчас контролируют. Один из самых поразительных людей нашей страны, Михаил Ефремов, скажет вам.
Доброе утро, страна.
А дальше, смотри, далее мы пишем доброе.
Утро, страна?
Да, доброе утро, Мишенька, потерпи, страна.
Так и что?
Да
мы
что,
пишем и
что?
Посылаем куда-то.
Страна.
И посылаем в пространство.
Ок, а дальше мы пишем поделиться. Это я говорю, я который...
Вот поделиться — это поделиться... в пространство.
Да, и мы это все посылаем вот куда-то туда. И, например, нас просмотрело 9 тысяч человек. И сказали, нормально, еще могут снимать без форматов, так нормально. А говорят, что всех парят вообще, все куплено и так далее. Короче говоря, я к этому отношусь. Я к этому отношусь очень просто. То есть то, что прикольно, то, что интересно, ну, мне нравится.
Видишь, у тебя же программа называется «Последний герой».
И что?
«Редкие люди». Я вот, наверное, редкий человек, который не в социальных сетях. Потому что я уже съеду с ярмарки, и как бы очередь моя подходит скоро.
С какой ярмарки?
Ну, ты сейчас находишься, Диан, ты в центре ГУМа. Ну, не ГУМа, ярмарки.
Я уже
еду с нее. Но это у всех так.
Да не может быть
да,
такого.
Да.
То есть, иными словами, ты говоришь, что все катится к завершению, что ли?
Нет, нет, я хочу сказать. Я хочу сказать, что я перестал быть энергичным человеком. Мне как-то так интереснее посмотреть, нежели принять участие.
Но есть ведь люди, которые...
Может, поэтому вот так много народу на видеоблогеров, что мы, им интереснее посмотреть, нежели принять участие.
Может быть. Но другое дело, есть же в Восток, и там сидят на циновке всю жизнь. И при этом очень быстро двигаются.
Ну, там жарко.
Давай Сукачева еще послушаем.
Сукачева обязательно. Куда мы без Сукачева-то? Как без Сукачева может быть программа на нашем с Дианой и я тут? Сукачев-то обязан здесь быть. В Сретенку давай послушаем.
Слушаем Сретенку.
Thank you.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Мы один раз виделись с тобой, и я очень боюсь заходить в гримерки к артистам.
А, после анархии.
А
да.
Ты помнишь
да,
это?
Да.
Я думала, ты не помнишь. И ну, я сидела и ревела весь этот спектакль, потому что спектакль был исключительно из всего этого зала только для меня. Больше никто из тех людей, которые приходят в театр, если они не занимаются роком, там, рок-н-роллом, этими гастролями, они вообще не въезжают в тему. Вообще не въезжают в тему. Они не понимают, что делают эти уже на самом деле такие пожившие чуваки в этой коже, во всех делах. Кстати, между прочим, он идет еще или нет?
Да, идет еще, идет. Вот сейчас открывается сезон скоро, и он тоже.
А Певцов
будет...
говорил, что вроде как-то мало, и что вы вроде не в современнике
мы не,
уже.
Нет, мы не играем часто его, мы играем два спектакля где-то там, один, иногда один спектакль. Ну вот мы, я знаю, что мы поедем в Минск, там его сыграем.
Mm-hmm.
И хотелось бы предупредить всех, кто смотрит наши передачи в Минске, что mm-hmm. вы сначала прочитаете все аннотации к этому спектаклю, а потом покупаете билеты. Иначе может не понравиться.
Хотелось очень. Бы предупредить тех, кто в Минске, ребята, валите все, смотрите спектакль, не читайте никаких анонсов, пожалуйста.
Я говорю своим ровесникам.
Да мы с тобой одного возраста.
Нет, я, ну ни одного. Я
ну, чуть
гораздо
старше.
Ну,
ой, прямо
я говорю
гораздо.
Ровесницам, что осторожнее, покупайте билеты на этот спектакль.
А что будет-то?
Ну, кто-то есть люди, кому это не нравится, но ну, не то, что не нравится, для кого это ну, невозможно. Я понимаю этих людей. Ну, это совершенно другой какой-то мир же, да. Это все-таки не такое, мы же не поколение. Это все-таки отдельная такая...
Почему не... Миш, подожди, почему не поколение-то?
Не думаю, что это поколенческое. Это поколение старперов, которые сказали, ой, да мы когда-то там играли на гитарах, и все.
Да это не о том спектакль. Спектакль о том, что ты, если уже
спектакль
начал...
Спектакль
то
о том, что все продается и все покупается.
Но дело в том, что... Нет, спектакль о том, что с ярмарки тебе не судьба.
Не, ну, с ярмарки, нет, я надеюсь, это я кокетничаю, я сказал.
Слава
я,
тебе,
потому
Господи.
Что я нахожусь в какой-то рок атмосфере, и что-то делать, а мне не хочется делать что-то вот, потому что я не готов, а я не люблю, вот так ты говоришь, вот без формата, все, а если бы репетировать где-то, песню спеть, что-то такое, было бы лучше.
Ага.
А вот так без репетиции, ведь все равно этот, как это называется, импровизация, она получается хорошо тогда, когда она готова.
Да, это правило, безусловно. Поэтому я всегда знаю, что я хочу спросить. Я всегда знаю, что мне нужно узнать о человеке, которого я приглашаю. И что касается тебя, то мне был важен твой приход исключительно потому, что я до сих пор цепенею от этого фильма. И он до сих пор меня сделал, понимаешь?
Видишь, с одной стороны фильм, где маленький мальчик неосознанно играет, а с другой стороны анархия, где вот уже ну,
да,
вырос, и осознал, и к чему он пришел.
Подожди, ну я вообще-то о себе, а ты о себе?
Нет, я вот как бы, ну, если брать этого героя, когда я стану великаном, mm-hmm. представь себе, если прошла жизнь, он стал вот этим...
Он бы не стал бы.
Выкидыш.
Mm-hmm. Мне кажется, он не стал бы музыкантом никогда. Ну, мне почему-то так кажется.
Нет,
но это,
ну как
это
же, поэты как раз становились музыкантами часто достаточно.
Ну, значит, он бы не дожил до старости, 100%.
Не, а вот какой у него, он какой-то это год, 76-й.
Ну.
Ну, вот он подрос бы, уже бы был 80-й, а там уже все это начиналось и прекрасно процветало.
Не знаю, мне кажется, что в роке доживают до таких возрастов, скажем, только те люди, которые очень сильно приспосабливаться умеют, а те, которые не умеют...
Не, я думаю, что это не так. Я думаю, что выживают до возрастов те, кто... Ну, каким-то образом не на поток. Вот это неправильно, что ставят на поток какую-то там энергию. Нет, они, как я вот попев пару раз с Игорем Ивановичем на сцене, я понимаю, что это ну, невозможно вот прям вот так вот столько раз, там, не знаю, два раза в месяц я бы уже... А там всякие турне, вот это другая, это работа другая, это не актерская работа. Это все-таки там в роке очень многое зависит от, конечно, музыки. Хотим мы, не хотим, что это русский рок, это слова. Не, поэзия, несомненно, не слова, а поэзия, но и, конечно, музыка. Конечно, музыка не русская музыка, ну, в укладе все равно это западная музыка. Попытка перевести... На наш язык этот ритм, который там гораздо, ну, в языке больше ощущает.
Угу.
У нас все-таки распевность такая наша. Так что рок-н-ролл российский, это такая... И тем он и ценен, что много народу-то, и Гребенщиков, и Макаревич, и Градский, и Сукачев уже вот тоже, как и я, пожилые, но они не с ярмарки едут, они вот, они его, ну, они есть, этот рок-н-ролл.
Это безусловно.
Это не, и это не потому, что там они где-то там что-то не дорабатывают, наоборот. Они каким-то, ну, это очень много в музыке и в поэзии.
А ты понимаешь, да, что вот, что очень важно эту энергию сохранить?
Важно не то, что сохранить, важно правильно ей распорядиться.
Ну, в смысле распорядиться, да.
Потому
да,
что
да.
можно пёрнуть и все. Угу. И разорваться, как воздушный шарик. А это нет, это правильно, правильно как-то. Может быть, это как раз от поэзии зависит, что правильное распределение энергии, потому что, ну, в русском языке больше полутонов, скажем так.
Чем в каком?
Чем в английском.
Ну, это нам так кажется, мне
нет,
кажется.
Ну, как кажется, это так и есть. Он более ритмичный язык английский, да. Там больше можно передать интонации.
Ну, может, он скупее?
Он скупее, я и говорю, как язык, он скупее. А про полтона я
об этом. Но он такой же глубокий.
Нет, что... он был, конечно, но это язык Шекспира и язык там Диккенса, ну, он не может глубоким не быть. Это понятно, но я имею в виду применительно к рок-н-роллу.
А вот ты, например, как вот энергию, как ты расходуешь энергию? Ты думаешь об этом? Или ты выходишь и поешь, в смысле поешь, играешь так, как поет, например, Сукачев?
Нет, я играю все-таки, ну, есть разные мои игры.
Ну, ты осторожный или нет?
Есть разные игры. Есть, когда играешь «Анархию», это одно. А когда читаешь стихи «Гражданин поэти», это эстрада уже. Это совершенно другие затраты. Там больше сознательных, нежели в «Анархии». Текст выучил, не знаю, если ты знаешь. Как говорится, давайте быстрее, давайте зажжем, когда мы начинаем этот спектакль. Потому что если мы будем эту пьесу играть медленно и раздумчиво, если малый театр или московский художественный там вдруг появится, если мы начнем раздумывать, то тогда все поймут, что пьеса, собственно, ни о чем.
Пьеса трагическая.
Нет, кажется. Она трагическая, но в принципе так...
Ну, в принципе, знаешь, почему людям, по большому счету, они не понимают? Потому что они,
в этом
они не врубаются, как умираешь в этом.
В этом огромная заслуга Игоря Ивановича, как режиссера. Потому что когда Майк Пейкер, автор этой пьесы, приехал и увидел этот спектакль, ну, он просто обалдел. Там это в какой-то комнатке, вот типа это, играют там для 100 человек. А тут такой спектакль, и так все, и он, конечно, обалдел. Ну, очень приятно. Потом он на нашествие к нам приезжал, когда мы на нашествие играли его.
А на нашествие, кстати, как принимали?
Ну, ты знаешь, сначала очень хорошо, под конец уже устали, наверное. Все-таки, ну, мы начали играть где-то в 2 или 2:30 ночи, а и закончили уже светло было.
Так поздно?
Ну, там, ну, если мы начали в 2, ну, 3 часа, ну, в 5 утра, а в 4 уже светает, там, полчаса.
Скажи мне, а почему ты думаешь, вот и люди выходят из зала?
Они так много выходят.
Ну, вот не
сейчас,
так много.
Сейчас уже практически не выходят, потому что сейчас она уже дольше идет. Нет, уже есть зритель, уже люди понимают, на что они идут. А сначала иногда просто, ну а как, вот вдруг на тебя выливается такой ушат.
А кто-нибудь из рокеров смотрел его, говорил
да,
тебе об
да,
этом?
Да, нет, говорили, нет, ребята все в основном все хорошо понимают, потому что понятно, что мы, ну, мы не осудим. Это не так про рокеров. Там рок-н-ролл, там, тем более это панк, он второе место. Там в основном про то, что с ярмарки едет.
Ну, заложники.
Конечно,
заложники
конечно,
пути,
конечно,
что называется.
Да.
А вот слушай, а вот ты упомянул Гребенщикова, а ты слушал Гребенщикова, то что ты
делаешь? Я в армии тебе... слушал Гребенщикова.
А ты служил в армии?
Да, 82-84.
Ух ты. А
у меня
где?
Армия была в Вышнем Волочке. Вышний Волочок, это на
полдороге. Я знаю, это из Питера в Москву или на...
Ой, да, из Москвы до Петербурга. А... Но тогда это был Ленинград, когда я слушал. 82-84 у меня такое странное было, призыв такой, очень странный, потому что когда вот люди моего призыва ушли в армию, стали служить, стали умирать генеральные секретари ЦК КПСС один за другим практически.
Помню, Черненко там сюда.
Сначала началось все с Брежнева, который умер в мой день рождения. Поэтому я не поехал в командировку, потому что перекрыли. Командировка — это маленький отпуск домой.
Ага.
Вот, ну так, я же первые полгода, действительно, я первые 5 дней, я просто не понимал, что происходит. Ну как, я был в ужасе. Мама у меня сохранила письма мои, слава богу, что мне, когда я слишком выпендриваюсь, надо мне их показывать. Потому что там, мама, заберите меня отсюда, я буду вести себя хорошо. Невозможно. Но человек ко всему привыкает, и первые полгода действительно было такое. Ого, там и бегать утром по 3 километра, и, ну, в общем... А потом остальные 1.5 года было легче, потому что я уже был в постоянном составе, это огромная учебная часть. И что-то типа я как бы заведовал клубом.
Клубом?
Ну, как бы, да.
Ну, понятно. Послушай, самодеятельность, я так понимаю.
Ну, и самодеятельность. Мы заняли 2-е место на конкурсе всяких вот к 8 марта. А у меня молодые солдаты, молодые курсанты читали русскую классику. Это было очень красиво.
Отлично. Скажи, а музыка все-таки? Мы вот сейчас...
Не было музыки.
Не, я имею в виду Гребенщиков.
А, Гребенщиков мы слушали, я помню. Я служил с Дюшей. Дюша, меня нет с собой. Анисимов Афанасьев. У меня есть где-то его визитка, мы недавно увиделись. Он Гребенщикова меня заводил, и он заводил мне мухоморов.
Что такое мухоморы?
Мухоморы или не мухоморы, как же называется? Где-то это два брата из архитектурного института, они как бы, они наговаривали, может, не мухоморы.
Они питерские?
Они из Мархи.
Московские.
Сейчас я вспомню, я знал их фамилии. Это потрясающе. Приветствую враждающиеся нации. В них сладость неги, гниль, аристократия, а также вершина человеческого общения, половые извращения. Ах, этот голубь! Он красивый, стройный. Я сделал руками жест непристойный. Он хотел улететь, человеком напуганный, но через полчаса зашагал с честью поруганный. Что-то такое вот у меня есть в голове.
И ты так помнишь это
ну,
все?
Ну, конечно, диск целый был там. «Пионера я убил», там была замечательная песня. Потом там был «Когда же он все же умер и думать перестал. Над ним седой игумен кадилом помахал». Игумен.
Смешно.
Игумен.
А Шумов Вася тебе нравится?
Ну, Васю я уже позже узнал. Я потом узнал как бы много в 86-м году. Был 86-й год, был кинофестиваль московский. Mm-hmm. И был такой, ну, прок. Как бы мест, ну, вот на Красной Пресне, в этом в киноцентре. Uh-huh. И там все группы, там были и Гарик там был, и Бригада, и Шумов, по-моему, и еще кто-то там очень много. Вот в 86-м году с Шумовым могу ошибиться. Гаркуша был, то есть, значит, был аукцион.
Давай аукцион послушаем.
Да, давай.
Мною зажигали города, глупые чужие города, там меня любили долго.
я очень долго думала, что аукцион — это Гаркуша.
Нет, это Федор.
Да, а я думала всегда, что... Ну, как всегда.
Нет, я была... тоже, нет, я как Гаркуша, что там Гаркуша там не последний человек совсем.
Безусловно.
Гаркуша, во-первых, умный человек, художественный человек.
Тактичный и яркий очень.
Тактичный, да.
Просто дело в том, что когда я жила в Магадане, а до нас доходили вот такие маленькие кассеты МК-60, вот это вот все, была группа «Аукцион». И когда я их увидела на сцене, я была в полной уверенности, что это дылда, а все, собственно говоря, и поет. А там какой-то маленький человечек вот здесь, так вот, играет там что-то. Он, наверное, подпевает, в принципе, да, он же еще очень, он скромняга.
Да-да-да.
Вот, еще была группа, которая поразила потом меня тем, что это не та группа, о которой я думала. Ну, поскольку все в Магадан передавалось, там, скажем так, все видоизменялось, поставили группу «Крем».
Я не знаю даже.
Я тоже не знаю, потому что это группа «Крематорий».
А, «Крематорий».
Просто их сократили. Ну, офиг ли писать целое название. Ну, целое слово «Крем», да и «Крем». И когда я приходила куда-нибудь и говорила: «Ой, надо послушать группу «Крем», знаешь, мне было стыдно потом, когда сказали: «Какой «Крем»? Это же «Крематорий».
Нет, ну что, «Крематорий» тоже. «Крематорий» — это же «Безобразная Эльза», да?
«Безобразная Эльза».
Да-да-да.
Подожди, сейчас момент. Безобразная Эльза мчит, королева флирта, с банкой чистого спирта я спешу к тебе.
Да.
Давай сразу ее вдогон.
Конечно, что нам?
Безобразная Эльза, королева флирта, с банкой чистого спирта я спешу к тебе. Нам за 40 уже, но все, что было, не смыть ни водкой, ни мылом с наших душ. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Най-на-на. Ты шаришь глазами и как зверушка когтями скребешь по стеклу. Все, что было, прошло, значит, надо добавить еще, чтобы стало светло хотя бы на миг. Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
А, скажи, пожалуйста, а вот на какие спектакли, вот на какие, вот, во-первых, что ты любишь больше, играть в кино или в театре?
Это разные совершенно вещи. Играть, как играть, конечно, в театре. А узнавать людей, конечно, в кино.
Что значит узнавать людей?
Ну, ты узнаешь очень много людей, когда снимаешься в кино. В разных группах, разные совершенно люди, разные режиссеры, разные партнеры, разные операторы, разные ребята-осветители, разные. Все разные, все время что-то новое там узнаешь во время съемок. Там или... Ну, это все равно будет происходить. А в театре нет. Ну, в театре ты же... Этот спектакль уже сделан, определенные группы людей, команды определенные. С этой командой играешь. Это разные как бы профессии. Ну, даже в театре все от тебя зависит, а в кино нет.
А что требует
большего...
А в кино
все от режиссера. Кино больше режиссерское искусство, нежели театр.
А что требует большего терпения, театр или кино?
Ну, не знаю, я кино не снимал, как режиссер. Mm-hmm. Думаю, что кино требует огромного терпения. Вот,
от актера, как... от актера?
Нет, от актера нет, от режиссера.
Ну как же, вот эти дубли, пока ждешь одного, потом второго,
нет,
потом третьего, потом 23-го,
потом ты сдулся, потом ты устал. Все равно ты же знаешь, что ты там работаешь 12 часов. Ну, что ты не можешь собраться на 12 часов? Да, иногда
я
там люди иногда сдуваются, люди по-разному бывают. А иногда есть режиссеры, которые понимают, что надо быстро снять. Это вообще очень хорошо.
А в клипах ты снимался когда-нибудь?
Ну, в каких-то снимался, конечно.
Слушай, а ты москвич?
Я москвич, да. Каком? А вот... В четвертом поколении.
А вот такой быстрый вопрос. А вот эта вот московская и питерская рок-история, рок-лаборатория, там рок-клуб. А ты был в тот момент рядом, когда они создавались?
Я не знаю, наверное, был, какие-то были поездки, смутно помню. А так в 87-м году в театре студии «Современник-2» мы поставили спектакль «Тень» по Шварцу. И там 5 песен были Виктора Цоя, группа «Кино». И,
в каком году?
В 87-м.
Ага.
Мы выпустили что-то за пару недель до премьеры «Асы», этот спектакль.
Класс.
Но вот тогда я помню, Витя приходил, там даже что, он же деньги должен был получить какие-то. Заключились договора с ним. Спектакль ему, я помню, не понравился особо. Так сказать, по-моему, долго очень что-то такое.
Да?
Да, но мы вот так вот общались. Мы познакомили, у нас Аркаша Высоцкий, у него дома собирались. Когда приезжали, там и с Витей мы познакомились, еще с ребятами. Вот в этом доме на Беговой, где Аркаша Высоцкий даже жил. И мы тогда молодые еще были, только закончив институт. Приходили там, трепались, выпивали. Но я не помню, чтобы мы сидели вот так на гитаре играли. Вот этого не помню.
Ну, послушай, я очень хорошо помню, как.
Хотя
мы...
нет, я был на паре квартирников, но как концерт, действительно. Это,
ну да,
да,
ты сел и зарядил и.
Нет, это понятно, там зрители.
А на чьих-то квартирниках было, интересно просто.
Я был на квартирнике в Питере, где был Гребенщиков.
Опять-таки?
Не помню где. Да, и я был здесь, был Крупа еще. Я не помню, что это было. Я был
Крупнов?
Не... Да, да. Это было давно. Это было... Шкала еще был жив. Да, это был год 95-й.
Может, знаешь, что давай споем, сыграем, точнее, послушаем? Я остаюсь.
А давай, нет, давай послушаем песню Сереги Шкалькова, если они... мы так вместе, то ли Крупнова и Сережа Шкальков. Это мой очень хороший друг, который ушел тоже там в 98-м году. И у него, у Чайфов есть песня на его слова. Называется «Я рисую на окне».
Я знаю эту песню.
Это стихи Сереги Шкалькова. Он сам пел эту песню, но ребята немного переделали. И вот они ее запустили. Спасибо огромное, что хрен хоть память есть о нем.
Я рисую на окне глаз твоих косые стрелы. Я играю на трубе, подосточной неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок, я летаю над Парижем, задевая. Я рисую на окне, я смотрю в пустые стены, оставляя на песке совершенные поэмы. Я раскрашиваю грезы, я витаю в облаках, о Боже, может, просто я дурак. От ничего, а счастье слезы. Слезы горя, горя море. Счастье тихий ручеек, убегающий в песок. Я рисую на окне сам с собою громко споря, поиск истины в вине. Истина чего-то стоит. Спит кукушка на часах. Поздно, может, рано. Нету времени стоп-крана. Нету крыльев на руках. Где-то там засов в пустыне. Счастье тихий ручеек. Я один в своей квартире, а над небом потолок.
В эфире программа «Последний герой. Акустика редких людей». У меня в гостях Михаил Ефремов. И мы практически завершаем наш разговор, потому что очень хотим курить и хотим подышать воздухом. И впереди, конечно, обалденная зима.
Поэтому оставайтесь.
А поэтому нет. Поэтому.
Я остаюсь, сразу пошло.
Да правильно, подожди ты.
Правильно так. Раз.
Поэтому оставайтесь с нами, и мы завершаем программу песни Крупнова «Я остаюсь, чтобы жить».
Спасибо.
дело, чтоб стоять, я должен держаться корней. Я здесь привык, я здесь не так одинок, хоть иногда, но здесь я вижу своих. Когда начнет звенеть последний звонок, я буду здесь, если буду в живых. Ведь я остаюсь там, где мне хочется быть. И пусть я немного боюсь, но я остаюсь, чтобы жить.